В ефіры «Свабода» ў Менску 6 раніцы ў пражскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добрай раніцы. Сёння ў свеце. Спробная прапампоўка нафты з Адэсы на Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод па трубаправодзе Адэса-Броды адбудзецца 17 лістапада, паведаміў у панядзелак журналістам першы віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Віталь Сямашка. Пры гэтым ён удакладніў, што для гэтага будзе выкарыстоўвацца не венесуэльская нафта. Сямашка дадаў, што ў перспектыве Беларусь збіраецца атрымліваць купленую ў Венесуэле нафту па схеме СВОП з Азербайджану. Агулам згаданыя змены маюць паменшыць кошт венесуэльскай нафты для Беларусі прыкладна на 80 даляраў за тону. У Расіі здарыўся другі напад на журналіста за апошнія некалькі дзён. Анатолій Адамчук з падмаскоўнай газеты «Жуковскія весці» быў збіты двума невядомымі і шпіталізаваны з траўмамі галавы. Калегі кажуць, што напад на Адамчука можа быць выкліканы яго прафесійнай дзейнасцю. Сярод іншага, ён асвятляў арышты абаронцаў Хімкінскага лесу. У ноч на суботу ў Маскве быў жорстка збіты журналіст газеты «Камерсант» Алег Кашын. Ён атрымаў пераломы сківіцы, галёнкі, кісці, чэрапна-мазгавую траўму і шматлікія пашкоджанні. Следства разглядае версіі нападу, звязанага з прафесійнай дзейнасцю журналіста.
С целью установления причин и мотивов совершенного преступления следователями Следственного комитета изучается публикация Олега Кашина, его переписки в сети интернет, устанавливается также круг знакомых, его деловые и личные контакты, проведены также осмотры в рабочем кабинете и в квартире, где проживает журналист.
Прадстаўнік следчага камітэту Расіі Маркін. Кіраўнік Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу павітаў падпісанне дамовы аб мяжы паміж Румыніяй і Малдовай. Падпісанне адбылося ў панядзелак на рэгіянальным саміце ў Бухарэсце. Раней Румынія адмаўлялася падпісваць такую дамову з Малдовай. Большая частка тэрыторыі Малдовы да другой сусветнай вайны ўваходзіла ў склад Румыніі. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама накіроўваецца з Індыі ў Інданэзію з мэтай заключыць шэраг стратэгічных дамоваў у галіне эканамічнай і вайсковай супрацы. Цягам візіту Абамы ў Мумбаі і Дэлі індыйскія бізнэсоўцы выказалі на сустрэчы з дэлегацыяй ЗША зацікаўленне закупіць пасажырскіх самалётаў і іншай амерыканскай прадукцыі на суму каля 10 мільярдаў даляраў. Дыпламатычнае турне Абамы па шасці краінах паўднёва-ўсходняй Азіі накіравана на прасоўванне экспарту амерыканскіх тавараў на гэтыя рынкі. За аналагічныя місіі ў Кітай сёння прыбыў прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон. Кіраўнік брытанскага ўраду абвясціў мэтай свайго візіту павялічыць таваразварот паміж дзвюма краінамі ўдвая да 100 мільярдаў даляраў. Міністры ўнутраных спраў краінаў Еўразвязу пагадзіліся адмяніць візы для грамадзянаў Боснії і Альбаніі. Гэтае рашэнне было прынята сёння адзінагалосна на сустрэчы ў Брусэлі. Пагадненне дазваляе баснійцам і альбанцам уязджаць на тэрыторыю Еўразвязу на кароткі тэрмін, пакуль не паведамляецца, калі гэтае рашэнне ўступіць у сілу. Цягнік з ядзернымі адходамі, які накіраваўся ў мінулую пятніцу з Францыі, прыбыў да месца свайго прызначэння ў нямецкі горад Данеберг. Пераезд радыёактыўнага грузу суправаджаўся масавымі акцыямі пратэсту абаронцаў навакольнага асяроддзя. Данеберг знаходзіцца за 20 кіламетраў ад мястэчка Гарлібен, дзе размешчана сховішча ядзерных адходаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну, а зараз на хвалях свабоды праграма жывога эфіру. Панядзелка. Слухайце нас таксама ў інтэрнэце.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. На волю выйшаў Уладзімір Асіпенка. Ён вызвалены умоўна датэрмінова. Асіпенка збіраецца дамагацца вызвалення Мікалая Аўтуховіча, з якім быў асуджаны па адной справе.
За 5 патронов не даюць 5,5 лет, понимаете?
Нагадаю, што Асіпенка быў асуджаны з Аўтуховічам па абвінавачанні ў падрыхтоўцы тэракту супраць былога старшыні гарадзенскага аблвыканкаму Саўчынкі. Праабаронцы, ветэраны афганцы ў сваіх зваротах называюць справу сфабрыкаванай. Пра першыя дні Асіпенкі на волі, пра яго пляны неўзабаве, а зараз навіны выбарчай кампаніі. Сёння альтэрнатыўныя кандыдаты Віталь Рымашэўскі, Мікола Статкевіч, Уладзімир Некляю і прадстаўнік Яраслава Раманчука Анатолія Бецька заклікалі выбарцаў прыйсці 24 лістапада на Кастрычніцкую плошчу Менску на сустрэчу ў рамках выбарчай кампаніі. Гэты мітынг мае стаць рэпетыцыяй плошчы 19 снежня. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Апозиційні удільники виборчої кампанії на адмисловій пресовій конференції признали, що не мають сподівав на справедливі вибори, бо виніки формування участкових комісіїв показали, що лічить голоси будуть представники тільки Олександра Лукашенки. У гэтых умовах опозиція складує надії на масові протести супроть фальсифікаціїв. Кандидат ад беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі заклікаў суграмадзян на першую такую акцыю на Кастрычніцкай плошчы Менску 24 лістапада ў гадавіну рэферэндума 96 года, на якім была змененая канстытуцыя. Акцыя пройдзе ў рамках дазволенай законам агітацыйнай кампаніі. Віталь Рымашэўскі.
Сёння, у адрозненне ад 2006 года, беларускія лідары павінны быць наперадзе, павінны ўмець арганізаваць, кіраваць працэсам. Ну і павінны быць здольнымі прыняць гэтых людзей у шэрагі сваіх партыяў, арганізацыяў, узначаліць масавыя пратэсты, якія прывядуць безумоўна рана ці позна да змены існуючага рэжыма, да перамогі свабоды і дэмакратыі ў Беларусі.
Заклік Віталя Рымашэўскага падтрымалі Мікалай Саннікаў, Уладзімир Някляеў і Анатоль Лябецька. На агульную сустрэчу не прыйшлі яшчэ тры апазіцыйныя кандыдаты: Алесь Міхалевіч, Рыгор Кастусёў і Андрэй Саннікаў. Мікола Статкевіч, відаць, і ў сувязі з гэтым заявіў, у яго няма надзеі, што апазіцыя атрымае адзінага кандыдата.
Тут ужо паўстае пытанне хаця б аб агульнай стратэгіі, аб агульнай дзеяннях. І, як мінімум, спынення ўзаемнай публічнай барацьбы на радасць уладзе.
Уладзімир Някляеў зазначыў, што прымаў удзел ва ўсіх працэдурах па абранні адзінага, але большасць вырашыла адкласці гэтае пытанне на час пасля афіцыйнай рэгістрацыі кандыдатаў. Спадар Някляеў у такіх умовах заклікаў калегаў спыніць размовы пра другаснае.
Пляцоўкай усіх нашых дамоўленасцей можа быць толькі плошча. Усё. Размеркаванне абавязкаў і адказнасці за плошчу. Удзельнічаеш ты ў гэтым працэсе, значыць, ты удзельнічаеш у выпрацоўцы агульнай стратэгіі, агульнай тактыкі. Таму што, як справядліва сказаў і Рымашэўскі, і Статкевіч, на сённяшні дзень ужо можна лічыць, што выбары ў Беларусі не пройдуць ні свабодна, ні справядліва, яны будуць сфальсіфікаваныя. Ужо гэта пачынаецца.
На прапанову Анатолія Лябецькі тры апазіцыйныя кандыдаты ўвогуле пагадзіліся закрыць для абмеркавання з прэсай тэму адзінага кандыдата да таго часу, пакуль не будзе чаго сказаць наконт гэтага. Разам з гэтым Анатоль Лябецька прызнаўся, што і ён не ўпэўнены ў неабходнасці адзінага кандыдата ад апазіцыі.
У наш погляд, мэта як задача максімум гэта перамога, як задача мінімум гэта пачатак рэальнага перамоўнага працэсу паміж уладай і апазіцыяй пры пасярэдніцтве адказных міжнародных арганізацый. Усё астатняе гэта інструменты, у тым ліку і адзіны кандыдат. Вот я на сённяшні дзень з'яўляюся паслядоўным прыхільнікам адзінага кандыдата, не перакананы, што адзіны кандыдат дапаможа рэалізаваць вось тыя мэты і задачы, якія я агучыў.
Апазіцыйныя кандыдаты падрыхтавалі праект супольнай заявы, у якой цвердзяць аб падрыхтоўцы ў Беларусі выбарчых фальсіфікацыяў і звяртаюцца да міжнародных структур з заклікам зрабіць больш інтэнсіўным міжнародныя назіранні на выбарах. На пытанне аб тым, ці ведаюць арганізатары плошчы 19 снежня, куды весці народ, Віталь Рымашэўскі зазначыў.
Ёсць некалькі варыянтаў.
Это быў запіс прэсавай канферэнцыі альтэрнатыўных кандыдатаў Валера Каліноўскага. Сёння раённыя выбарчыя камісіі завяршаюць праверку подпісаў, якія сабралі ў сваю падтрымку кандыдаты ў прэзідэнты. Аднак толькі пасля 13 лістапада стане вядома афіцыйнае рашэнне, хто з 11 прэтэндэнтаў сабраў 100 тысячаў подпісаў. З працягам тэмы Уладзімир Глот.
Непасрэдна праверку подпісаў вядуць раённыя выбарчыя камісіі. Аднак, пачынаючы з 9 лістапада, закон прадугледжвае яшчэ 5 дзён, калі абласныя камісіі могуць сістэматызаваць дадзеныя з раёну. Таму толькі пасля 13 лістапада стане вядома, хто з патэнцыйных кандыдатаў прэзідэнты справіўся з заданнем. Ёсць яшчэ адна абставіна, з прычыны якой цэнтральная выбарчая камісія можа назваць імёны афіцыйных кандыдатаў прэзідэнты толькі пасля 13 лістапада, адзначае старшыня камісіі Лідія Ярмошына.
І потом до 13 числа у всіх кандыдатаў права яшчэ прадставляць дакументы, пока не будуць прадстаўлены ад всіх кандыдатаў дэкларацыя о доходах і імуществе, анкеты, заяўленне о согласии балотироваться, у них такой срок до 13-го включительно. По сути дела, никакие проверочные мероприятия не могут осуществляться по проверке достоверности этих документов.
У Центра выборками кажут, что покуль 10 кандидатов из 11, окромя витебского предпринимальника Владимира Провальска, не стратили шансов трапить у выборчие бюллетени. Выбраковуюць подпісы пераважна з двух прычынаў. Калі гэта ксеракопіі і калі ў падпісных аркушах ёсць прозвішчы выбарцаў, якія пражываюць па-за межамі раёну. Кандыдат у прэзідэнты Віктар Цярэшчынка сёння сказаў Свабодзе, што ўпэўнены ў якасці працы сваіх збіральнікаў. Ён нагадаў, што ў камісіі перададзеныя 122 520 подпісаў у ягоную падтрымку.
Дзесьці, мабыць, не 122, а 117-115, не менш будзе подпісаў.
Леў Марголін, кіраўнік штабу, кандыдата ў прэзідэнты Ярослава Раманчука, таксама перакананы ў якасці сабраных подпісаў. А іх на карысць кандыдата ад аб'яднанай грамадзянскай партыі здадзена 128 699.
Тыя звесткі, што да нас даходзяць з некаторых раённых камісій, пакуль што добрая. Пакуль у нас таких великих проблем нема. Ну, у нас такой агульной картины нема, нам только там, где наши, скажем, люди есть в районных комиссиях, ну, некие такие чутки особные, там на сайтах есть некоторая информация с регионов. Ну, пакуль что никаких таких тревожных сигналов у нас нема.
Официальная регистрация кандидатов в президенты попередня запланованная на 18 листопада. С этой нагоды Лидия Ярмошина отзначая.
Если мы будем регистрировать 18-го, то не позднее, чем на следующий день, да, мы должны выдать удостоверение. Но я думаю, что мы во время регистрации, чего ж потом кандидатов разыскивать. Выйдем, мы в этот же день проведем жеребьевку эфирного времени. Я думаю, что они назначат, кстати, у них появится же право, которое раньше не было, назначить члена Центральной комиссии с правом совещательного голоса.
Это была Лідія Ярмошына. І яшчэ некалькі дэталяў падліку подпісаў. Сёння Калінкавіцкая раённая камісія па выбарах прэзідэнта прызнала несапраўднымі ўсе подпісы, сабраныя ў раёне за Віталя Рымашэўскага і Віктара Цярэшчынку. А раённай камісіі Віцебску забракавалі подпісы за Уладзіміра Правальскага. Нагадаю, што раней Лідія Ярмошына заявіла, што ў Правальскага ўсяго 600-700 сапраўдных подпісаў, а ўсё астатняе ксеракопіі. Уладзімір Правальскі не каментуе рашэнне раённых камісій з Віцебску. Ён кажа, што чакае выніковага рашэння ЦВК, прычым абгрунтаванага канкрэтнымі дакументамі.
Людзі і выбары.
Навіны, аналіз, палеміка.
У эфіры, інтэрнэце, на Белсаце.
З вашым удзелам.
Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытанне, што выбраць.
Выбирайте свободу.
Працягваем праграму. Фігуранта справы Мікалая Аўтуховіча, былога вайскоўца Уладзіміра Асіпенку, выпусцілі на волю умоўна-датэрмінова ўвечары 5 лістапада. Асіпенка, які быў асуджаны на 3 гады за незаконнае абыходжанне са зброяй, быў узняволены ад лютага 2009 году. Перадае Алег Груздзіловіч.
Уладзімір Асіпенка ўжо адказвае на званкі на свой асабісты мабільнік, а не на турэмны тэлефон. Віншую яго з вызваленнем.
Ой, большое спасибо, огромное спасибо.
Як вы сябе адчуваеце?
Нормально все. Говорю, вот родных встретил, обнял, это что может быть счастливее, чем встреча с ними?
Як вы здоровье?
Ничего, сказал. Воинская подготовка, военная закалка, поэтому нормально, что перенес это дело. Единственное, говорю, что с глазами у меня будет проблема, потому что в СИЗО, там вообще, конечно, при свете, таком просидеть год и 4 месяца, это очень тяжело.
Первые 2 вольные дни у Ваковыску Владимир Осипенко присвятил все встречам со свояками и сябрами. 8 листопада был вязень на веду управу милиции и стал на улик, як умовно дотерминово вызволены. Между тем, громадскую деятельность Владимир Осипенко спынять не мая на меру.
Какие планы? Конечно же, не останавливаться, бороться дальше. Поддержать сейчас необходимо Николая. Я не сомневаюсь, что власть пойдет на уступки, если мы все вместе начнем бороться за рождение. Мне так кажется, что перед выборами должны вот пустить все-таки. За 5 патронов не дают 5,5 лет, понимаете?
Был и Вязень подякував усім, хто підтримував його у зневоленні і домагався дотермінового визволення. Серед недержавних медій, які визначив Владимир Осипенко у цій справі, було названо і «Радіо Свобода». Владимир Осипенко сказав, що його не було можливості слухати передачу «Радіо Свобода» у Каленії, але про все, що повідомлялося на наших хвалях відносно справи Миколая Туховича, йому писала активістка з Баранович Вольга Філонова, якої Владимир Осипенко так само широ подякував за допомогу. Не збирається Володимир Осипенко мовчати і відносно справи об нібито підготовці замаху на високопоставлених чиновників, у рамках якої його притягували до відказності разом з Миколаєм Туховичем. Гэтую справу були Вязень лічить сфальшованою слідчими.
Писати, скоріше всього, начну з завтрашнього дня заявлення в прокуратуру о том, щоб привлекати в уголовну ответственность тих следователей, которые вели это дело, тих оперативников, которые фальсифицировали все эти материалы. Ну, вы же сами видели, что было на суде. Кошмар. Такого не должно быть в стране. Поэтому поддерживаю Николая, он тоже через Сапелка передал, что будет заниматься этим.
Дочка Осипенки Людмила, якая шмат разов на хвалях Радио Свободы расповедала про своего батьку, коли той был изневолен, вельми рада, что он нарешті вызвалился. Каким она убачила тату?
Поскольку я его видела недавно совсем, на свидание мы ездили, поэтому он до момента не изменился. Ну, а родственники, которые не видели его давно, может, где-то похудел, может, немножко, конечно, постарел, потому что все-таки это не санаторий был. Но в целом выглядит неплохо. Подтянут, потому что еда такая там была не очень разнообразная. То есть, ну как бы в физической форме нормальная, то, что занимался.
Ну, вот. И что, на эти 2 дня отъедаешься?
Ой, ну да, уже аж слишком, можно сказать.
Людмила Осипенко так само подякувала громадськості за підтримку її тати, відзначивши, що без цієї підтримки навряд чи влади визволили б його дотерміново.
І додам, що сьогодні Володимир Осипенко буде гостем «Ночної свободи» після полови 11-ї вечора. Задавайте йому свої питання праз інтернет і по телефоні 266-39-52. Ви на хвалях Радіо Свобода. Є ще раз основні теми дня. На волю вийшов Владимир Осипенко, ён вызвалены умоўна датэрмінова. Осипенко збіраецца змагацца за вызвалення Миколая Аутуховича, з якім быў асуджаны па адной справе. Альтэрнатыўныя Лукашэнку кандыдаты на прэзідэнта заяўляюць, што не маюць спадзявання на чэсныя выбары і заклікаюць выбарцаў 24 лістапада на плошчу. Сёння раённыя выбарчыя камісіі завяршаюць праверку подпісаў. Кандыдатаў у прэзідэнты зарэгіструюць праз 10 дзён. 6 пацярпелых ад выбуху на Пінск-Дрэве застаюцца ў шпіталях Менску і Берасця ў цяжкім стане. У мемарыяльным урочышчы Курапаты невядомыя зламалі 38 крыжоў. Корэспандэнту радыёстанцыі «Голас Расіі» Яўгену Гурцову не падоўжылі акрэдытацыю на дзейнасць у Беларусі. Выбух на Пінск-Дрэве забраў жыцці 14 чалавек. 6 ахвяраў у цяжкім стане застаюцца ў шпіталях Менску і Берасця. Усе пацыенты знаходзяцца ў рэанімацыі. Родных пакуль туды не пускаюць. Падрабязнасці ў Сергея Ягорова.
На сёння ў абласной бальніцы Берасця знаходзяцца 3 пацярпелых ад выбуху на Пінск-Дрэве. Гэта Эдуард Гарошка, Олег Смірну і Павел Ярмак. Стан іх і надалей застаецца складаным. Паводле загадчыка рэанімацыйнага аддзялення Ігара Лобана, пацярпелыя дастаўлены ў абласную бальніцу з апёкавымі траўмамі і політраўмамі. Стан стабільна цяжкі.
Прагноз здесь практически, ну, очень тяжело сделать. По-разному организм себя ведёт, по-разному получается бороться с гнойно-септическими осложнениями, с другими осложнениями, которые могут быть у этих пациентов. Поэтому прогноз – дело неблагодарное.
Поводле слов доктора, ступень поражения участков тела опеками их складает 50-100%. Причем во всех ситуациях складняется термоингаляционной травмой. Это значит, они дыхают при допомозе аппаратов.
Каждый день делается по несколько раз перевязки. Участки кожи, которые омертвевшие, там, где ожоги очень глубокие, они будут постепенно сниматься. Больные согреваются и проводится инфузионная терапия, проводится искусственная вентиляция легких, проводится обезболивание, потому что обширные поверхности ожоговые, те поверхности, которые не очень глубокие, они очень сильно болят.
Свояки приезжают в Пинску до потерпелых, але покуль лекарь их не могут пустить у палату. Организм потерпелого до пеку вельми успримливый до инфекции. Директор завода ДВП Леонид Логвин отзначает.
Нормальные люди, нормальные работники.
Керовник службы связи с громадскостью, закрытый акционерное товариство Пинск-Дрэв, так выказался про потерпелых.
Они были поднашалены и работали полно и сумненно, без каких-либо конкретных пытаний до их работы. И какие-то получали базы, чи ні, то ось я не можу так сказати. Напевно, це добрі люди.
Сім'ї потерпілих від аварії, поводле пресового керівника, не залишаться сам на сам з проблемами.
Ми таких людей теж не оставимо, тим більше, що і допомогу їм оказуємо матеріальну, разову, і в дальнейшем обіцяємо теж підтримувати всячески. Тому вопрос о том, что семьи останутся сами по себе или сам на сам с решением вопросов, проблем, я думаю, что мы до этого не допустим.
Радио «Свобода» сочит за станом потерпелых у Пинской аварии. У ноч на 5 листопада у мемориальному урочищі Куропаты невядомыя зламалі 38 крыжоў. Па факце здарэння міліцыя будзе праводзіць праверку цягам бліжэйшых 10 дзён. Лідары кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ лічаць гэты акт вандалізму наступствам дзейнасці прарасійскіх неабальшавікоў і заклікаюць беларускіх грамадзян на талаку, каб аднавіць крыжы. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Паваленыя крыжы на ўскрайку Куропатскага лесу актывісты кансерватыўна-хрысціянскай партыі Беларускай народнага фронту пабачылі ў суботу, калі прыйшлі на чарговую талаку, распавядае сакратар партыі Валеры Буйвал.
Знайшоўшы паламаныя крыжы ў суботу, 6 лістапада, упэўненыя, што вандальскі акт адбыўся ў ноч 4 на 5. Якраз, калі ў Расіі вся эта нечистая сила отзначала так званый День русского единства, який знаменовался проведением шерегу фашистовских, империалистичных, шовинистичных митингов и шестів по всей Российской Федерации. Так что это есть водгук вот это российского фашизму.
Нарад милиции, який прибыл на место здарения, зафиксовал факт вандализму. Але ці будет распачатая криминальная справа, покуль невядома, поведомил супрацовник пресс-службы управления внутренних справ Минской области Александр Бруснюк.
Дело пока не возбуждали, выезжала группа, осмотрели место происшествия. Состава преступления не нашли, пока вот проводят проверку. Будут свидетели, наверное, возможно, каких-то опрашивать, еще какие-то мероприятия проводить. Ну, там в течение 10 дней максимум они обязаны вынести какое-то постановление, либо дело возбуждать, либо какой-то отказной писать, либо продляться в прокуратуре.
Супрацовники милиции контролируют Куропаты, але накольки систематично, керовник патрульно-постовой службы управления внутренних справ Менского району Вадим Малаш не поведомил.
Все оховываются Куропаты неким чином.
Честно сказать, не отвечу вам даже сейчас на этот вопрос утвердительно.
Вы высылаете нарады туда когда-нибудь на некий этап патрулирования?
Естественно. Практически каждые выходные там люди стоят под сколько. Вы знаете, я пока очень занят. Спасибо, до свидания.
Кто мог здейснить чарговое злочинство в Куропатах, пытаюся у Минаков на улицах Менску.
Как вы лечите, кто мог взломать крыши в Куропатах?
Ну, может быть, экстремист. Насколько я знаю, это сейчас очень популярно и в России, но, наверное, и у нас. Я думаю, что это очень глупые люди.
Я не знаю, наверное, националисты какие-то есть. В России там они считают, что кавказские какие-то личности. Они им мешают. Они дороги всем. Они дома строят. И они их за это бьют.
Акты вандализма относно куропатских крыжов, а так само так званой лавы Клинтона во урочище чинились десятки разов. І толькі два гады таму сіламі грамадскіх актывістаў былі затрыманыя два юнакі, якія, аднак, не панеслі за гэта ніякага пакарання. У астатніх выпадках злачынцаў не выявілі. Вось як гэта каментуе выканаўца абавязкаў старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юры Беленькі.
Дастаткова паглядзець БТ, якое расказвае, як яны шануюць 7 лістапада, нават не згадваюць пра тую трагедыю, пра тыя масавыя забойствы, якія перазыходзілі забойствы нямецкіх фашыстаў на нашай тэрыторыі. То зразумела, хто сёння мае вышэйшую палітычную ўладу ў нашай краіне і чаму так адбылося.
Актывісты партыі заклікаюць неабыякавых людзей на талаку ў бліжэйшую суботу, каб аднавіць крыжы ў Куропатах.
Рэпартаж Галіны Абакунчык.
Тэмы наступнага дому літаратара. Знанай серыі беларускі кнігазборы выйшаў том выбраных твораў паэта Васіля Зуёнка, які будзе гостем нашай перадачы. У пяцікніжжы свабоды Владзімір Сіўчыкаў раскажа пра найлепшыя аўтабіяграфічныя кнігі. А ў рубрыцы аўтары твор празаік з горадні Сергея Страўцоў, які нядаўна вярнуўся з балтыйскага дому пісьменнікаў Швецыі, прачытае сваё новае эсэ «Вежы ўздоўж мора».
Дом літаратара пазней у нашым вечаровым эфіры. Корреспонденту радиостанции «Голос России» Евгену Огурцову не подолжили аккредитацию на деятельность в Беларуси. У МЗС Беларуси спосылается на порушение журналистам внутренних процедур. Огурцов настоивает на политичном подтексте такого решения уладов. Передает Игорь Корней.
У Міністерстве замежных справ Беларуси говорят про технічныя причины рашэння. Маўляў, Яўген Агурцоў не подал документы на аккредитацию у необходны термин и при этом, не маючи дозволу на легальную деятельность у Беларуси, протягивал супрацовничать с радиостанцией «Голос России». У Яўгена Агурцова, які беспраблемна супрацоўнічаў з расійскай радыёстанцыяй больш як 7 гадоў, на гэта свой погляд. Яшчэ 20 жніўня з Москвы ў Менск выправіўся самалёт, якім ОМЗС Беларусі ляцеў ліст з рэдакцыі з просьбай аб акрэдытацыі. Аднак з нейкіх прычынаў ліст падарожнічаў 3 тыдні. Паколькі старая акрэдытацыя дзейнічала да 1 верасня, спадар Агурцоў, разумеючы няпэўнасць сітуацыі, не падаваў матэрыялы як карэспандэнт, але агучыў у каментары некаторыя падзеі як публіцыст. Прычым здарылася гэта ўжо пасля таго, як 2 лістапада камісія МЗС у акрэдытацыі яму адмовіла.
Конечно, они тем, что лишили меня аккредитации, вырубили «Голос России», а это 160 стран мира вещания. Понятно, что говорить правду у нас, по сути, запрет на профессию. Будешь наказан. Потому что нет гражданского общества. Мы не граждане, мы подданные. С нами может случиться что угодно.
Яўген Агурцоў лічыць, як толькі Россия пачала адекватно ставиться до белорусского режима, пачаліся проблемы у журналистов, якія супрацоўнічаюць с российскими СМИ. Суразмоўца упэўнены, что с наближением выборов гэтая проблема будзе ўзмацняцца.
Основная причина, по которой меня лишили, то, что я больше других журналистов говорил о том, бюллетени у нас на клочке бумаги чуть ли не туалетный, 10 рублей, на которых ничего нельзя купить, имеет степени защиты. Бюллетень нет. Подтасовать его элементарно, на это есть 5 дней досрочного голосования, и это я говорил на «Голос России», никаких легитимных выборов в Беларуси быть не может по определению.
Журналист Яўген Агурцоў страціў акрэдытацыю ў Беларусі. Зараз у эфіры званкі на свабоду. Слухачы абмяркоўваюць выбарчую кампанію, падвышэнне пенсій і выказванне кіраўніка дзяржавы. Званкі слухачоў у перадачы Лілії Болбас.
Наша слухачка Ніна з Менску задае пытанне.
Уважаемая Радио Свободы, будет ли издана аудиозапись Галины Рудник «Птушки перелетные»? Так хочется услышать опять ее голос и воспоминания. Слушала бы бесконечно. Спасибо вам, Галина. Если издан, то как его получить?
Отказывая Алена Тиханович.
Я хочу отказать нашей слухачице, что как раз у этот момент рыхтуется до выхода книга мемуаров Галины Рудник. Над ее працуют мастаки, стилередакторы. И планируем, что про месяц-два эта книжка уже з'явится на свет. И про место презентации мы обязательно поведаем нашим слухачам.
Наш слухач Віктор Іванович з Менску патэлефанаваў на свабоду, каб падзяліцца сваімі меркаваннямі на конт выбараў прэзідэнта.
Мне пазваніў знакомы з горак Магілёўскай обласці і спрашывает, за каго это галасаваць. Уж так, говорит, надоело, што ўжо терпець невозможна. Ну, я яму пасаветаваў, за каго галасаваць. А сейчас слышу, што ўжо по предварительным данным за яго этого надоевшего будет галасаваць 82%. Это уже такая брехня, что оно терпеть невозможно.
Чаму у Беларусі такая колькасць лядовых палацаў? Наш слухач выказаў сваё меркаванне.
Лядовыя дворцы Лукашенко толдычыць, што это фабрыкі здароўя. Но когда у тысяч сем'яў нет жылья, у тысяч дзяцей нет хорошого полноценного питання, когда через телевидение и другие средства массовой информации идет зов о помощи на дорогостоящее лечение детям, то ледовые дворцы – это отягощение на бедность, отягощение на болезни и их усугубление. Ледовые дворцы нужны для Лукашенко, ведь его никто не приглашает в другие страны. А открытие ледового дворца – это его визит и разминка.
Спадар Уладзімір з Полацку выказаўся наконт таго, што Уладзіміра Някляева не дапусцілі да ўдзелу ва ўсебеларускім сходзе.
Ну, калі ўжо Уладзіміра Някляева не пусцілі на так званы беларускі народны сход, то не цяжка сабе ўявіць, што за публіку там сабраў спадар Лукашэнка. Ведаеце, такіх у народзе называюць шасцёркамі, і іх ніхто ніколі і нігде не паважае.
Наши слухачы абмяркоўвалі выказванне кіраўніка Беларусі наконт падвышэння пенсіі і заробкаў на 10%. Цяпер пенсіянеры атрымалі пенсіі, і гэта выклікала новую хвалю тэлефанаванняў на гэтую тэму. Павел Дзімідзенка з Парычаў абураецца.
Сьогодні я получив пенсію і 10% надбавки не получив, которую обіцяв наш добродій Лукашенко, а получив тільки 16 тисяч. Где мои 10% как инвалида, пострадавшего от ЧС? Почему такой грабеж?
Сергій Шинкевич з Мінську раней телефонував на «Свободу», коли робив загади, каб потрапіць у виборчу комісію у Першамайським районі столиці. Тепер ён потелефонував, каб розповісти про виніки своєї праці.
Собрав 14 підписів сусідів, каб мене включили в участкову виборчу комісію. Заяву з підписами віддав відділ організаційно-кадрової праці Першамайського райвиконкому 22 кастричника. У додаток до гэтага я був вилучений від партії БНФ сябрам, якою я з'являюся. У комісію, тим не менш, мене не включили. Это подтверждает то, что я сказал ранее. У нас нема выборов, а есть операция спецслужбы и вертикальцев по крадежу голосов выборцев. Лохотрон.
Вы слухали звонки на «Свободу». Нагадаю, что телефон «Свободы» в Минске 266-39-52 працует 24 часа на сутки. Телефонуйте, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подей в Беларуси и в свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода».
Вы на хвалях «Радио Свобода». Еще раз основная тема дня. На волю вийшов Владимир Осипенко, ён вызвалены умоўна датэрмінова. Осипенко збіраецца змагацца за вызвалення Мікалая Аўтуховіча, з якім быў асуджаны па адной справе. Альтэрнатыўныя Лукашэнку кандыдаты на прэзідэнта заяўляюць, што не маюць спадзявання на чэсныя выбары і заклікаюць выбарцаў 24 лістапада на плошчу. Сёння раённыя выбарчыя камісіі завяршаюць праверку подпісаў. Кандыдатаў у прэзідэнты зарэгіструюць праз 10 дзён. Шасцёра пацярпелых ад выбуху на Пінск-Дрэве застаюцца ў шпіталях Менску і Берасця ў цяжкім стане. У мемарыяльным урочышчы Курапаты невядомыя зламалі 38 крыжоў. Корэспандэнту радыёстанцыі «Голас Расіі» Яўгену Гурцову не падоўжылі акрэдытацыю на дзейнасць у Беларусі. Хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. На волю выйшаў Уладзімір Асіпенка. Ён вызвалены умоўна датэрмінова. Асіпенка збіраецца дамагацца вызвалення Мікалая Аўтуховіча, з якім быў асуджаны па адной справе.
Гэта патронов не даюць 5,5 лет, понимаете?
Нагадаю, што Асіпенка быў асуджаны з Аўтуховічам па абвінавачанні ў падрыхтоўцы тэракту супраць былога старшыні гарадзенскага аблвыканкаму Саўчынкі. Праабаронцы, ветэраны-аўганцы ў сваіх зваротах называюць справу сфабрыкаванай. Пра першыя дні Асіпенкі на волі, пра яго пляны неўзабаве, а зараз навіны выбарчай кампаніі. Сёння альтэрнатыўныя кандыдаты Віталь Рымашэўскі, Мікола Статкевіч, Уладзімір Некляеў і прадстаўнік Яраслава Раманчука Анатолія Бецька заклікалі выбарцаў прыйсці 24 лістапада на Кастрычніцкую плошчу Менску на сустрэчу ў рамках выбарчай кампаніі. Гэты мітынг мае стаць рэпетыцыяй плошчы 19 снежня, паведамляе Валер Каліноўскі.
Апозиційні удільники виборчої кампанії на адмисловій пресовій конференції признали, що не мають сподівав на справедливі вибори, бо виніки формування участкових комісій показали, що лічить голоси будуть представники тільки Олександра Лукашенки. У гэтых умовах опозиція складує надії на масові протести супраць фальсифікацій. Кандидат от белорусской христианской демократии Виталь Рымашевский закликал сугромадян на первую такую акцию на Кастрычницкой площади Менску 24 листопада, у годовину референдума 96 года, на яким была измененная конституция. Акция пройдет в рамках дозволенной законом агитационной кампании. Виталь Рымашевский.
Сёння, у адрозненне ад 2006 года, беларускія лідары павінны быць наперадзе, павінны ўмець арганізаваць, кіраваць працэсам. Ну і павінны быць здольнымі прыняць гэтых людзей у шэрагі сваіх партыяў, арганізацыяў, узначаліць масавыя пратэсты, якія прывядуць безумоўна рано чи поздно до зміни існуючого режиму, до перемоги свободи і демократії у Білорусі.
Заклик Віталія Римашевського підтримали Миколай Санніков, Володимир Некляєв і Анатоль Лябедько. На агульну зустрічу не прийшли ще три опозиційні кандидати – Олесь Михалєвич, Григор Костусєв і Андрей Санніков. Микола Статкевич, видать, і в связи з гетим заявив, у його нема надії, що опозиція отримає одного кандидата.
Тут уже повстає питання хоча б об агульній стратегії, об агульних діяннях. І, як мінімум, спинення взаємної публічної боротьби на радість владі.
Володимир Некляєв зазначив, що приймав удел во всіх процедурах по обранні одного, але більшість вирішила відкласти гете питання на час після офіційної регістрації кандидатів. Господар Некляєв у таких умовах закликав колегов спинити розмови про другосне.
Пляцовкой усіх наших домовленостей може бути тільки площадь. Усе. Размеркование обовязков и отказности за площадь. Удельничаешь ты в этом процессе, значит, ты удельничаешь у выпрацовки агульной стратегии и агульной тактики. К тому, что я справедливо сказал, и Ромашевский, и Статкевич, на сегодняшний день уже можно лечить, что выборы у Беларуси не пройдут ни свободно, ни справедливо, и они будут сфальсификованы. Уже это начинается.
На пропанову Анатолия Лябедьки три оппозиционные кандидаты увогуле погодились закрыть для обмеркования с прессой тему одиного кандидата до того часу, пакуль не будзе чаго сказаць на конт гэтага. Разам з гэтым Анатоль Лябедька прызнаўся, што і ён не ўпэўнены ў неабходнасці адзінага кандыдата ад апазіцыі.
У наш погляд, мэта як задача максімум гэта перамога, як задача мінімум гэта пачатак рэальнага перамоўнага працэсу паміж уладай і апазіцыяй при посередництве отказных международных организаций. Все остальное – это инструменты. У тем лику и один кандидат. Вот я на сегодняшний день являюсь последовательным прихильником одного кандидата, не переконанный, что один кандидат поможет реализовать вот те меты и задачи, которые я озвучил.
Оппозиционные кандидаты подрихтовали проект «Супольные заявы», у якой твердить об подрихтовке Беларуси выборчих фальсификаций и звертаются до международных структур с закликом зарабіць больш інтэнсіўным міжнародныя назіранні на выбарах. На пытанне аб тым, ці ведаюць арганізатары плошчы 19 снежня, куды весці народ, Віталій Рымашэўскі зазначыў.
Ёсць некалькі варыянтаў.
Это был запис прессовой конференции альтернативных кандидатов Валера Калиновского. Сегодня районные выборчие комиссии завершают проверку подписов, которые собрали у свою поддержку кандидаты у президенты. Однако только после 13 листопада станет ведомо официальное решение, кто из 11 претендентов собрал 100 тысяч подписов. С протягом темы Владимир Глот.
Непосредно проверку подписов ведут районные выборчие комиссии. Аднак, пачынаючы з 9 лістапада, закон прадугледжвае яшчэ 5 дзён, калі абласныя камісіі могуць сістэматызаваць дадзеныя з раёну. Таму толькі пасля 13 лістапада стане вядома, хто з патэнцыйных кандыдатаў прэзідэнты справіўся з заданнем. Ёсць яшчэ адна абставіна, з прычыны якой цэнтральная выбарчая камісія можа назваць імёны афіцыйных кандыдатаў прэзідэнты толькі пасля 13 лістапада, адзначае старшыня камісіі Лідія Ярмошына.
І потом до 13 числа у всіх кандыдатаў права ещё представляць дакументы. Пока не будуць представлены ад всіх кандыдатаў декларацыя доходах і имуществе, анкеты, заявление о согласии баллотироваться, у них такой срок до 13-го включительно. По сути дела, никакие проверочные мероприятия не могут осуществляться по проверке достоверности этих документов.
У Центра выборкаме кажут, что покуль 10 кандидатов за 11, а кроме Витебска предпринимальника Владимира Провальска, не стратили шансов трапить у выборчие бюллетени. Выбраковывают подписи переважно с двух причин. Коли гэта ксерокопии и коли у подписных аркушах есть прозвище выборцев, якія проживают поза межами району. Кандидату президента Виктор Терещенко сегодня сказал Свободе, что упэўнены у якости працы своих збиральников. И он нагадал, что у комиссии передадзеная 122 520 подписов у ягоную подтрымку.
Здесь, мабыть, не 122, а 117-115
не менш будзе подпісу.
Леў Марголін, кіраўнік штабу кандыдата ў прэзідэнты Ярослава Раманчука, таксама перакананы ў якасці сабраных подпісаў, а іх на карысць кандыдата ад аб'яднанай грамадзянскай партыі здадзена 128 699.
Три звездки, что до нас доходит из некоторых районных комиссий, покуль что доброе, покуль у нас таких великих проблем нема. Ну, у нас такой огульной картины нема, нам только там, где наши, скажем, люди есть в районных комиссиях, ну, некие такие чутки особные, там на сайтах есть некоторая информация регионов. Ну, покуль что никаких таких тревожных сигналов у нас нема.
Афіцыйная рэгістрацыя кандыдата ў прэзідэнты папярэдне запланаваная на 18 лістапада. З гэтай нагоды Лідія Ярмошына адзначае:
«Если мы будем регистрировать 18-го, то не позднее, чем на следующий день, да, мы должны выдать удостоверение. Но я думаю, что мы во время регистрации, чего ж потом кандидатов разыскивать. Выйдем, в этот же день проведем жеребьевку эфирного времени. Я думаю, что они назначат, кстати, у них появится же право, которое раньше не было, назначить члена Центральной комиссии с правом совещательного голоса».
Это была Лідія Ярмошына. І яшчэ некалькі дэталяў падліку подпісаў. Сёння Калінкавіцкая раённая камісія па выбарах прэзідэнта прызнала несапраўднымі ўсе подпісы, сабраныя ў раёне за Віталя Рымашэўскага і Віктара Цярэшчынку. А раённай камісіі Віцебску забракавалі подпісы за Уладзіміра Правальскага. Нагадаю, што раней Лідія Ярмошына заявіла, што ў Правальскага ўсяго 600-700 сапраўдных подпісаў, а ўсё астатняе ксеракопіі. Уладзімір Правальскі не каментуе рашэнне раённых камісій з Віцебску. Ён кажа, што чакае выніковага рашэння ЦВК, прычым абгрунтаванага канкрэтнымі дакументамі.
Людзі і выбары.
Навіны, аналіз, палеміка.
У эфіры, інтэрнэце, на Белсаце.
З вашым удзелам.
Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытанне, што выбраць.
Выбирайте свободу.
Працягваем праграму. Фігуранта справы Мікалая Аўтуховіча, былога вайскоўца Уладзіміра Асіпенку, выпусцілі на волю умоўна-датэрмінова ўвечары 5 лістапада. Асіпенка, які быў асуджаны на 3 гады за незаконнае абыходжанне са зброяй, быў узняволены ад лютага 2009 году. Перадае Алег Груздзіловіч.
Уладзімір Асіпенка ўжо адказвае на званкі на свой асабісты мабільнік, а не на турэмны тэлефон. Віншую яго з вызваленнем.
Ой, большое спасибо, огромное спасибо.
Як вы сябе адчуваеце?
Нормально все. Говорю, вот выходных встретил, обнял, это что может быть счастливее, чем встреча с ними?
Як у здоровья?
Ничего, сказала воинская подготовка, военная закалка, поэтому нормально все перенес это дело. Единственное, что с глазами у меня будет проблема, потому что в СИЗО, там вообще, конечно, при свете таком просидеть год и 4 месяца, это очень тяжело.
Первые 2 вольныя дні у Вакавыску Владимир Осипенко присвятил с встречам со свояками и сябрами. 8 листопада был вязень на веду управу милиции и стал на улик, як умовно дотерминово вызвалены. Меж тем громадскую деятельность Владимир Осипенко спынять не мая намеру.
Какие планы? Конечно же, не останавливаться, бороться дальше. Поддержать сейчас необходимо Николая. Я не сомневаюсь, что власть пойдет на уступки, если мы все вместе начнем бороться за возрождение. Мне так кажется, что перед выборами должны будут пустить все-таки. За 5 патронов не дают 5,5 лет, понимаете?
Был и вязень подяковал всем, кто потребовал его узневоления и домогался до терминового вызволения. Сред недержавных медий, которые вызначил Владимир Осипенко в этой справе, было названо и «Радуя свобода». Владимир Осипенко сказал, что его не было молчимости слухать передачу «Радуя свобода» у Калёнии, але про все, что поведомлялось на наших хвалях относно справы Миколая Туховича, ему писала активистка Збаранович Вольга Филонова, якой Владимир Осипенко так само широ подяковал за допомогу. Не збіраецца Владзімір Асіпенка маўчаць і адносна справы аб нібыта падрыхтоўцы замаху на высокапастаўленых чыноўнікаў, у рамках якой яго прыцягвалі да адказнасці разам з Мікалаем Тухоўічам. Гэтую справу былы вязень лічыць сфальшаванай следчымі.
Пісаць, калі всего, начну з завтрашняго дня заявленне в прокуратуру о том, чтобы привлекать к уголовной ответственности тех следователей, которые вели это дело, тех оперативников, которые фальсифицировали все эти материалы. Ну, вы же сами видели, что было на суде. Кошмар. Такого не должно быть в стране. Поэтому поддерживаю Николая, он тоже через Сапелка передал, что будет заниматься этим.
Дочка Осипенки Людмила, якая шмат разоў на хвалях «Радуя свободы» распавядала про своего батьку, калі той быў узняволены, вельмі рада, что ён нарэшце вызваліўся. Якім яна ўбачыла тату?
Поскольку я его видела недавно совсем, на свидание мы ездили,
поэтому он моментально изменился. Ну, а родственники, которые не видели его давно, может, где-то похудел, может, немножко, конечно, постарел, потому что все-таки это не санаторий был. Но в целом выглядит неплохо. Подтянут, потому что еда такая там была не очень разнообразная, то есть, ну, как бы в физической форме нормальная, то, что занимался.
Ну и что, на эти 2 дня отъедаешься?
Ой, ну да, уже аж слишком, можно сказать.
Людмила Осипенко так само подякувала громадскості за підтримку її тати, відзначивши, що без цієї підтримки на уряд цієї влади визволили б його дотерміново.
І додам, що сьогодні Володимир Осипенко буде гостем «Ночної свободи» після половини 11-ї вечора. Задавайте йому своє питання праз інтернет і по телефоні 266-39-52. Ви на хвилях Радіо Свобода. Є ще раз основні теми дня. На волю вийшов Володимир Осипенко, і він визволений умовно дотерміново. Осипенко збирається змагатися за визволення Миколая Алтуховича, з яким був осуджений по одній справі. Альтернативні Лукашенку кандидати на президента заявляють, що не мають сподівання на чесні вибори і закликають виборців 24 листопада на площу. Сьогодні районні виборчі комісії завершають перевірку підписів. Кандидатів у президенти зареєструють через 10 днів. 6 потерпілих від вибуху на Пінськ-Древі залишаються у шпиталях Мєнську і Берестя у тяжким стані. У меморіальному урочищі Куропати невідомі зламали 38 крижов. Кореспонденту радіостанції «Голос Росії» Євгену Гурцову не подовжили акредитацію на діяльність у Білорусі. Вибух на Пінськ-Древі забрав житті 14 чоловік. 6 ахвяра у тяжким стані застаються у шпиталях Мєнську і Берестя. Усі пацієнти знаходяться у реанімації. Родних покуль туди не пускають. Подробязності у Сергія Ягурова.
На сьогодні в обласній больниці Берестя знаходяться 3 потерпілих від вибуху на Пінськ-Древі. Це Едуард Горошко, Олег Смірну і Павел Ярмак. Стан їх і надалі залишається складаним. Поводле загадчика реанімаційного відділення Ігора Лобана, потерпілі доставлені в обласну больницю з опековими травмами і політравмами. Стан стабільно тяжкий.
Прогноз здесь практически, ну, очень тяжело сделать. По-разному організм себе ведет, по-разному получается бороться с гнойно-септическими осложнениями, с другими осложнениями, которые могут быть в этих пациентов. Поэтому прогноз – дело неблагодарное.
Поводле слов доктора, ступень поражения участков тела опеками их складает 50-100%. Причем во всех ситуациях складняется термоингаляционной травмой. Это значит, они дыхают при допомозе аппаратов.
Каждый день делается по нескольку раз перевязки. Участки кожи, которые омертвевшие, там, где ожоги очень глубокие, они будут постепенно сниматься. Больные согреваются, и проводится инфузионная терапия, проводится искусственная вентиляция легких, проводится обезболивание, потому что обширные поверхности ожоговые, те поверхности, которые не очень глубокие, они очень сильно болят.
Свояки приезжают в Пинску до потерпелых, але поку лекарь их не могут пустить у палату. Организм потерпелых от опеку вельми успремливый до инфекции. Директор завода ДВП Леонид Логвин отзначая.
Нормальні работники.
Керівник служби совісті з громадськістю закрите акціонерне товариство «Пінськ-Древ» так виказався про потерпілих.
Вони були підношалені і працювали певно і сумнівно, без яких-либо конкретних питань до їх роботи. Всі якісь отримали накази чи ні. Тобто я не можу так сказати. Напевно, це добрі люди.
Сім'ї потерпілих від аварії, поводле пресового керівника, не застануться сам на сам з проблемами.
Реальную разовую, и в дальнейшем обещаем тоже поддерживать всячески. Поэтому вопрос о том, что семьи останутся сами по себе или сам на сам с решением вопросов, проблем, я думаю, что мы до этого не допустим.
Радио Свобода сочит за станом потерпелых у Пинской аварии. У ніч на 5 листопада у меморіальному урочищі Куропати невідомі зламали 38 крижов. По факті здарення міліція буде проводити перевірку тягом ближайших 10 днів. Лідери консервативно-християнської партії БНФ лічать гэты акт вандалізму наступством діяльності проросійських необольшевиків і заклікають білоруських громадян на талаку, каб обновити крижи. Подробязності у Галини Абакунчик.
Поваленные крыжи на ускрайку Куропатского лесу активисты консервативно-христианской партии Белорусского народного фронта побачили у субботу, коли пришли на черговую тулаку, рассказывает секретар партии Валерий Буйвол.
Знайшовши поломанные крыжи в субботу, 6 листопада, упевненные,
что вандальский акт отбылся в ночь с 4 на 5. Как раз, когда в России вся эта нечистая сила означала так званый День русского единства, який знаменовался проведением шерегу фашистовских, империалистичных, шовинистичных митингов и шестев по всей Российской Федерации. Так что это есть водгук. Вот это российского фашизма.
Нарад милиции, який прибыл на место здарения, зафиксовал факт вандализму. Але ці будет распочатая криминальная справа, покуль невядома. Поведомил супрацовник пресс-своей службы управления внутренних справ Минской области Александр Бруснюк.
Дело пока не возбуждали, выезжала группа, осмотрели место происшествия. Состава преступления не нашли, пока вот проводят проверку. Будут свидетели, наверное, возможно, каких-то опрашивать, еще какие-то мероприятия проводить. Ну там в течение 10 дней максимум они обязаны вынести какое-то постановление, либо дело возбуждать, либо какой-то отказной писать, либо продляться в прокуратуре.
Супрацовники милиции контролюют куропаты, але накольки систематично, керовник патрульно-постовой службы управления внутренних справ Минского района Вадим Малыш не поведомил.
Те оховываются куропаты неким чином.
Честно сказать, не отвечу вам даже сейчас на этот вопрос утвердительно.
Вы высылаете нарады туда когда-нибудь на некие этап патрулирования?
Естественно. Практически каждые выходные там люди стоят под сутками. Вы знаете, я пока очень занят. Спасибо, до свидания.
Кто мог здійснить чергове злочинство в куропатах, пытаюся у Минаков на улицах Менску.
Как вы лечите, кто мог взломать крыши в куропатах?
Ну, может быть, экстремист. Насколько я знаю, это сейчас очень популярно и в России, но, наверное, и у нас. Я думаю, что это очень глупые люди.
Да, не знаю, наверное, националисты какие-то есть. В России там они считают, что кавказские какие-то личности. Они им мешают. Они дороги стелят. Они дома строят. И они за это бьют.
Акты вандализма относно куропатских крыжов, а так само так званой лавы Клинтона во урочище чинились десятки разов. И только 2 года тому силами громадских активистов были затриманы 2 юнаки, которые, однако, не понесли за это ніякого покарання. У остальных выпадках злочинцев не выявили. Вот как это комментует выконавца обовязков старшини консервативно-христианской партии БНФ Юры Беленьки.
Достатково поглядеть БТ, которое рассказывает, как они шанують 7 листопада, навіть не згадывают про ту трагедию, про те массовые забойства, которые перезаходили забойства немецких фашистов на нашей территории. То зрозуміло, кто сегодня має высшую политическую владу в нашей стране и чому так отбывается.
Активисты партии закликают небояковых людей на талаку у ближайшую субботу, каб обновить крыжи у куропатах.
Репортаж Галины Абакунчик.
Темы наступного дому литератора. В знаной серии «Белорусский книгосбор» вышел том выбранных творов поэта Василя Зуёнка, який будет гостем нашей передачи. У «Пятикнижи свободы» Владимир Сивчиков расскажет про наилепшие аутобиографичные книги. А в рубрице «Авторы твор» прозаик с городни Сергея Страуцов, який недавно вернулся с Балтийского дому письменника у Швеции, прочитает свое новое эссе «Вежи уздовж мора».
Дом літератора пазней у нашым вечаровым эфіры. Як паведамлялася ў нашай сённяшняй праграме, імёны зарэгістраваных кандыдатаў на пасаду прэзідэнта будуць вядомыя праз 10 дзён. Зараз наша пытанне, колькі імёнаў, на вашу думку, будзе ў выбарчым бюлетэні. На пытанне адказваюць гарадзенскія мінакі, з якімі размаўляў Сергей Страўцоў.
Нет, я еще пока точно не знаю. В конце будет видно, кто останется, сколько человек. Но я думаю, хотя бы человека 4-5 должно в конечном счете остаться, чтобы какой-то был выбор.
Ну, это я сказать не могу, сколько человек останется. Трудно сказать. Я не знаю, у меня такое отношение к этим выборам, что прямо говорить про это не хочется. Я не думаю, что выборы будут справедливыми, честными. Я в этом сомневаюсь.
Все возможно, может и больше. 2-3.
Ну, не знаю, сколько. Конечно, идут все. Много очень идет. А кто, сколько там будет? Ну, человек 5-6 будет.
Думаю, несколько.
Ну, я думаю, что 2-3 человека будет. Ну, это кандидатура несерьезная. Ну, что не Кляев? Ну, писака, я знаю его. Ну, что такое? Человек какой-то неравновешен и самостоятельный. Ну, что я буду голосовать? Что он государство сделает нас? Пропьет, прогуляет с девками. Ага, он с девками не дружит, кстати.
Ну, сколько? Обычно несколько было всегда. Ну, думаю, что он тоже добавит. Не может быть один только.
Ну, с моей точки зрения, все-таки хотелось бы, чтобы там было вписано энное количество все-таки кандидатов. Вот, к сожалению, я пока даже не знаю, кто у нас там. Ну, пару фамилий слышал, но пока не знаю, кто эти люди. Но хотелось бы, конечно, видеть.
Наверное, несколько.
Политиков у нас нет в оппозиции. Это мелочь какая-то, которая трется около этого. Так батька специально помогает этим, чтобы конкуренция была. Нет конкуренции ему. Он помогает им. Будет их 6 или 7. Даже которые не наберут, их все равно пустят.
Выборы будут недействительны, если будет один человек. Обязательно должен кто-то быть. По крайней мере, 2-то это то. Абсолютно. Нету, вы понимаете, ну, заигранных людей в политике. А это сразу они как-то вылезли и получить себе известность. И, очевидно, они сражаются за будущее выбора, а не за эти.
Такие отказы мы почули у Гародні. Зараз у ефірі «Дзвінки на свободу». Слухачі обмірковують виборчу кампанію, підвищення пенсій і виказування керівника держави. Дзвінки слухачів у передачі Лілії Болбас.
Наша слухачка Ніна з Мінську задає питання.
Уважаемая Радио Свободы, будет ли издана аудиозапись Галины Рудник «Птушки перелетные»? Так хочется услышать опять ее голос и воспоминания. Слушала бы бесконечно. Спасибо вам, Галина. Если издан, то как его получить?
Отказывая Алена Тиханович.
Я хочу отказать нашей слухачице, что как раз у гэты момент рыхтуется до выхода книга мемуару Галины Рудник. Над ее працуют мастаки, стилередакторы. И плянуем, что праз месяц-два эта книжка уже з'явится на свет. И про место презентации мы обов'язково поведуем нашим слухачам.
Наш слухач Віктор Іванович з Мінську потелефонував на свободу, щоб поділитися своїми міркуваннями на конт виборів президента.
Мені позвонив знайомий з Горок Могилевської області і спрашує, за кого це голосувати. Уж так, говорить, надоело це, що вже терпіти невозможно. Ну, я йому посоветував, за кого голосувати. А зараз слышу, що вже по предварительним даним за його этого надоевшого буде голосувати 82%. Это уже такая брехня, что ну терпеть невозможно.
Чому в Беларуси такая колькость ледовых палацов? Наш слухач выказал свое меркование.
Ледовые дворцы Лукашенко толдычит, что это фабрики здоровья. Но когда у тысяч семей нет жилья, у тысяч детей нет хорошего полноценного питания, когда через телевидение и другие средства массовой информации идет зов о помощи на дорогостоящее лечение детям, то ледовые дворцы — это отягощение на бедность, отягощение на болезни и их усугубление. Ледовые дворцы нужны для Лукашенко, ведь его никто не приглашает в другие страны. А открытие ледового дворца – это его визит и разминка.
Спадар Владимир з Полоцку выказался на конт того, что Владимира Некляева не допустили до уделу во всебелорусском сходе.
Ну, коли уже Владимира Некляева не пустили на так званый белорусский народный сход, то не тяжко себе уявить, что за публику там собрал спадар Лукашенко. Видаете, таких у народе называют шестерками, и их никто, николи и нигде не поважает.
Наши слухачи обмерковывали выказывание керовника Беларуси на конт подвышения пенсии и заробков на 10%. Теперь пенсионеры отримали пенсии, и это выкликало новую хвалю телефонования на эту тему. Павел Демиденко с Парычев обурается.
Сегодня я получил пенсию и 10% надбавки не получил, которую обещал наш добродей Лукашенко. А получил только 16 тысяч. Где мои 10% как инвалида, пострадавшего от ЧС? Почему такой грабеж?
Сергей Шенкевич з Мінску раней телефонував на свободу, коли робив загади, каб потрапить у виборчу комісію у Першамайському районі столиці. Тепер він потелефонував, каб розповісти про виніки своєї праці.
Собрав 14 підписів сусідів, каб мене включили в участкову виборчу комісію. Заяву з підписами віддав у відділ організаційно-кадрової праці Першамайського райвиконкому 22 кастричника. У додатку до цього я був вилучений від партії БНФ сябром, якою я з'являюся. У комісію, тим не менш, мене не включили. Это подтверждает то, что я сказал ранее. У нас нема выборов, а есть операция спецслужбы и вертикальцев по крадежу голосов выборцев. Лохотрон.
Вы слухали «Звонки на свободу». Нагадаю, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 працюет 24 години на сутки. Телефонуйте, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подей у Беларуси и у свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода».
Вы на хвалях «Радио Свобода». Еще раз основная тема дня. На волю вышел Владимир Осипенко, и он вызволены умовно дотерминово. Осипенко собирается змагаться за вызволение Миколая Алтуховича, с яким был осуджены по одной справе. Альтернативные Лукашенко кандидаты на президента заявляют, что не мают сподевания на честные выборы и закликают выборцев 24 листопада на площу. Сегодня районные выборчие комиссии завершают проверку подписов. Кандидатов у президента зарегиструют праз 10 дзён. Шестеро потерпелых от выбуху на Пинск-Древе застаются у шпиталях Менску и Берестя у тяжким стане. У мемориальном урочище Куропаты неведомые зломали 38 крыжов. Корреспонденту радиостанции «Голос России» Евгену Огурцову не подолжили аккредитацию на деятельность у Беларуси.